Глава 7. В которой Рейнован ударяет камень из почки, в награду за что становится отцом. В рамках той же награды он дополнительно становится шпионом со всеми сопутствующими благами. Белой горой называли Лысо Взгорье к западу от Праги, неподалеку от остатков монастыря премонстратенсов в Страхове. Основание горы, прибывающие к Праге войска, неоднократно использовали для разбивки лагеря. В результате, измученные реквизициями и грабежами, жители окружающих деревушек убрались к черту, а район опустел. Армии приходили и уходили, но были у Белой горы и постоянные обитатели. Богу хвал Неплах по прозвищу Флюток облюбовал Белую гору в качестве своей главной квартиры и учебного центра для гуситской разведки. Флюток мог бы жить в самой Праге, но не хотел. Столичного города он не любил и боялся. Прага, что ни говори, даже в минуты покоя и порядка, была чем-то вроде уснувшего, но непредсказуемого и всегда алчущего крови и чудовища. Поражане легко впадали в ярость и взрывались, а во время взрыва были страшны для тех, кого не любили. Флютока в Праге мало кто любил, поэтому Флюток предпочитал Белую гору. И тут пребывал. Благодаря тому, что он, богу хвал Неплах, здесь пребывал, название Белая гора войдет в историю Чехии, утверждал он, а детей, говорил он, буду заставлять зазубривать это название. Светало, когда Рейнован миновал некогда богатый, а теперь ограбленный и опустевший Страховский монастырь. Светало, и начинал накрапывать дождь. Когда он добрался до Белой горы, утро уже было в разгаре, а дождь полил, как из ведра. Промокшие стражники у частокола не обратили на него никакого внимания. Частовой у ворот махнул рукой, указывая на площадь. Не расспрашиваемый никем, он завел коня в конюшню. Сидевшие там люди взглянули на него, никто ни о чем не спросил. Шпионский центр строился. Дождь еще больше усилил висящий над этим местом запах недавно рубленного теса и струганных досок. Всюду было полно стружек. Из-за старых халуп и овинов выглядывали новые постройки, просвечивающие новой тесиной и спускающие смолу из затесов. Не вызвав ни у кого интереса, Рейнован подошел к одному из таких новых домов, низкому, длинному, напоминающему большой склад. Пошел в сени, потом в комнату, полную дыма, пара влаги и людей, жующих, говорящих, сушащих одежду. Они тоже глянули на него и тоже ни о чем не спросили. Заглянул в большую комнату. Тут на лавках сидели человек 40 мужчин, сосредоточенно слушающих лекцию. Рейнован знал преподавателя, почтенного старца, шпиона, как говорили, служившего еще Карлу IV. Дед был настолько ветхим, что слухом можно было видеть. Да и вообще, судя по возрасту и внешности, старик мог шпионить и для Пршем Кловичей. — А ежели что не так пошло, — поучал он кашля, — если вас того этого окружили, то запомните, лучше всего учинить в таком людном месте шум-гам, мол, это евреи, мол, все это того этого, из-за евреев, что все это еврейские козни. Берите в рот кусок мыла, пускайте у городского колодца пену и кричите: «Спасите, помогите, помираю, отравили, отравили, евреи, евреи». Народ тут же кинется евреев громить. Начнется того этого, дикая свалка. Инквизиция, вас забыв, возьмется за евреев. А вы спокойненько сбежите. Ну, то же самое, если кого поймают и на пытки поведут. Тогда того этого по-глупому орать, кричать, что, мол, невиновен, что ты слепое оружие. Виноваты евреи, что они велели. Золотом подкупили. Поверят, дело того этого верное. В такое всегда верят. «Эй, Рейнова!» — окликнул его Славик Кандат, знакомый Рейнована еще по студенческим временам. Когда Рейнова начинал учебу, Славик Кандат уже учился по меньшей мере лет 8 и был старше большинства докторов, не говоря уже о магистрах. Впрочем, учился было словом неадекватным. Славик, правда, в училище бывал, иногда его удавалось там увидеть. Но в 100 раз чаще можно было застать в каком-нибудь борделе на Перштыне, либо на Краковской, либо в городской тюрьме, куда его регулярно сажали за пьяные разборки и ночное дебоширство. Хоть и не мальчишка, Кондата любил стычки и драки, поэтому и не было ничего странного в том, что после дефенестрации он с энтузиазмом влился в революционный поток. Рейнован нисколько не удивился, увидев его у Флютека весной 1426 года, во время первого посещения Белой горы. «Привет, Славик. А ты что, стал секретарем?» «Ты об этом?» Кандат поднял листы бумаги и гусиные перья. «Это письма с неба».
«Откуда?»
«Я продвинулся», — похвалился вечный студент, расчесывая пальцами бывшие волосы. «Брат неплох перевел меня в отдел пропаганды. Я стал писарем, художником, почти поэтом. Пишу письма, упавшие с неба. Понимаешь?»
«Нет».
«Ну, тогда послушай». Кандат взял один из листов, прищурил близорукие глаза. «Упавшее с неба письмо Божьей Матери. Мое вчерашнее произведение. Народ неверный, поколение бесчестное и двуличное», — начал он читать голосом, впадающим в пропагандистский пафос. «Падет на вас гнев Божий и неудачи в трудах и в стадах ваших, коими вы владеете. Ибо не следуете вы истинной вере, но слушаете римского антихриста. Отвращу я от вас мое лицо, а сын мой осудит вас за зло, кое учинили вы в его священной церкви, и поразит вас, как поразил он Содом и Гоморру, и будете вы зубами скрежетать и стенать. Аминь». «Понимаешь, письма, упавшие с неба, улавливаешь?» — пояснил Кандат, видя, что Рейн Иван ничего не понимает. «Письма Иисуса, письма Марии, письма Петра. Мы пишем их пропаганде. Агитаторы и эмиссары вызубривают их, идут во вражеские страны оглашать народам тамошним, дабы, как говорит начальник нашего отдела, так им в головы насрать, чтобы они не знали, кто свой, кто враг и где кто. Потому-то они есть письма с неба. Усек? Вот это, послушай, письмо Иисуса. Заметь, как шикарно написано. Знаешь, Славик, я немного спешу.
Да послушай, послушай.
Грешники и негодяи, и близится ваш конец. Терпелив я, но если с Римом, с этим зверем вавилонским вы не порвете, то прокляну я вас вместе с отцом моим и ангелами моими. Брат Белева, — выручил Рейнова на голос сзади, — брат Неплах желает вас срочно видеть, ждет. Извольте пойти, я провожу. Один из новопостроенных домов был видный, напоминал усадьбу. На первом этаже в нем было несколько гостиных, на втором несколько по-спартански обставленных комнат. В одной из них стояло большое и отнюдь не спартанское ложе. На ложе, накрытом периной, лежал и стонал Флютек. «Ты где болтался?» — дико взвыл он, увидев Рейнована. «Тебя посылал за тобой в Прагу, посылал под Коли, но ты... О-о-о-а-а!»
«А что с тобой?»
«А, не говори, знаю». «Ах, ты знаешь? Не может быть. Тогда скажи, что со мной?» «Ну, вообще-то мочекаменная болезнь. А в настоящий момент у тебя кулики. Сядь,
Подними рубаху, повернись. Здесь болит? Где я стучу?
Курва!
Несомненно, почечные колики, определил Рейнован. Ты сам прекрасно знаешь. Это наверняка не первый раз, а симптомы характерны. Повторяющиеся приступы боли, отдающие вниз, тошнота, давление на мочевой пузырь.
Перестань болтать. Начинай лечить, чертов знахарь.
Ты, усмехнулся Рейнован, случайно оказался в хорошей компании. Тяжелой каменной болезнью и очень мучительными почечными приступами страдал Ян Гус в Констанции, сидя в тюрьме.
Ха! Флюток накрылся периной и страдальчески улыбнулся. Значит, это наверняка признак святости. С другой стороны, меня уже не удивляет, что Гус тогда не отрекся. Он предпочел костер этим болям. «Иисусе Христе, Рейнован, ну сделай же что-нибудь, умоляю!»
«Сейчас приготовлю успокоительное. Но камни надо удалить. Необходим цирюльник. Лучше всего специализированный литотомист. Я знаю в Праге...»
«Не хочу!»
— взвыл шпик, неизвестно от боли или от ярости.
«Был тут уже такой. Знаешь, что хотел сделать?» «Задницу мне разрезать, понимаешь? Разрезать задницу!»
«Не задницу, а промежность. Надо разрезать, иначе как добраться до камней? Через разрез мочевой пузырь вводят длинные щипцы».
«Прекрати!» — завыл Флюток бледнее. «И не говори даже об этом! Не для того я тебя притащил!» «Посылал сменных лошадей. Вылечи меня, Рейнован. Магически, я знаю, ты сможешь».
«Ты, вероятно, бредишь от температуры. Колдовство — это пецатум морталиум, смертный грех. Четвертый пражский канон велит колдунов карать смертью. Я приготовлю тебе успокоительный напиток для приема сейчас. И непентес... Дурманящее лекарство на потом. Используешь, когда явится литотомист. Почти не почувствуешь, когда он станет резать. А введение щипцов как-нибудь вытерпишь. Только не забудь взять в зубы палочку или кожаный ремень.
Рейнован, Флюток побелел как полотно. О, прошу тебя, засыплю золотом.
Ага, ясно, засыплешь. Ненадолго. Потому что у осужденных на сожжение колдунов золото конфискуют. Ты, небось, забыл, неплох, что я работал на тебя? Многое видел и многому научился. Впрочем, это пустопорожняя болтовня. Я не могу магически убрать камни, потому что, во-первых, это рискованная процедура, а во-вторых, я не чародей и не знаю заклинаний.
«Знаешь...» Холодно прервал Флюток. «Прекрасно знаю, что знаешь. Увеличи меня. Я забуду, что знаю».
«Шантаж, да?»
«Нет. Мелкий подхалимаш. Я буду твоим должником. В порядке выплаты долга забуду о некоторых делах. А если ты окажешься в трудном положении, сумей выручить и отблагодарить. Пусть меня поглотит пекло, если...»
«Пекло?» На этот раз прервал Рейнован. «И без того тебя поглотит. Процедуру проведем в полночь. Никаких свидетелей, только ты и я. Мне понадобится горячая вода, серебряный кувшин или ковш, тарелка горячих углей, медный котелок, мед, березовая и вербная кора, свежие ореховые прутья, что-нибудь сделано из янтаря».
«Тебе доставят все». — заверил Флюток, кусая от боли губы. — Что хочешь, позови людей, отдавай приказы, и все, что ты потребуешь, будет доставлено. Кажется, для нигромантии бывает иногда нужна человеческая кровь или органы, мозг, печень. Не стесняйся, требуй. Понадобится, так кого-нибудь выпотрошим.
Хотелось бы верить, что ты спятил, неплох. Рейнован открыл шкатулку с амулетами, презент от Телесмы. «Что у тебя от боли разум помешался? Скажи, что то, что ты несешь, это сумасшествие, Ну, скажи, это очень прошу.
Рейнован.
Что?
Я действительно этого не забуду. Буду твоим должником, клянусь, что исполню любое твое желание.
Любое?
Прелестно.
У Рейнована были все поводы гордиться. Он гордился, во-первых, своей предусмотрительностью, тем, что так долго приставал к доктору Фраундинсту, что тот, несмотря на первоначальное нежелание, выдал ему свои профессиональные секреты и научил нескольким медицинским заклинаниям. Горд он был и тем, что просидел штаны над переводами «Китаб Сир Ал-Асар» Гебера и «Ал-Хави» Разоса, что изучил «Регинем Санитатис» и «De Morborum Cognition et Curatium», и что много внимания уделял болезням почек и мочевого пузыря, в том числе особо магическим аспектам терапии. Но он был горд, в принципе, и тем, что вызвал в чародея Тересме достаточно симпатии, чтобы тот одарил его на дорогу несколькими очень практичными амулетами. Но больше всего, разумеется, Рейнован гордился эффектом. А эффект магической процедуры превзошел ожидания. Под воздействием заклинания и амулета камень в почке Флютека раздробился. Простое и обычно используемое в природах заклинание расширило мочевод. Сильные мочегонные чары и травы довершили дело. Разбуженный после глубокого усыпления, Неплах выдал остатки камня вместе с ведрами мочи. Был, правда, и период кризиса. В определенный момент Флюток начал мочиться кровью, прежде чем Рейнован успел разъяснить, что после магической процедуры это совершенно нормальное явление. Шпион орал, взывал к небесам, осыпал медика ругательствами, среди которых не было недостатка в таких определениях, как «Der Verluste Hurensauch» и «Затраханный колдун». Глядя на свой брызгающий кровью член, Неплах призывал солдат и грозил медику сожжением на костре, насаживанием на кол и бичеванием, и именно в такой последовательности. Наконец ослаб, а поскольку облегчение от колик тоже сделало свое, уснул и спал полсуток слишком. Дождь не прекращался. Рейнован скучал. Забежал на лекцию престарелого деда, бывшего шпиона Карла IV. Посетил грамотеев, пишущих упавшие с неба письма и апокалипсисы. Пришлось несколько штук выслушать. Заглянул в Авин, в котором тренировались стентеры, специальное подразделение разведки, состоящее из мужиков с громкими стентерскими голосами. Стентеров обучали психологической войне. Им предстояло деморализовывать защитников осажденных замков и городов. Тренировались они далеко от главного лагеря, потому что во время тренировок орали так, что уши закладывало. «Сдавайся! Бросай оружие! Иначе вам всем крышка!» «Громче!» — кричал проводящий занятие, дирижирующий взмахами рук. «Ровнее и громче! Раз, два! Раз, два! Дочерей ваших вырежем, вырежем! На пики! Насадим!» Брат Белява потянул его за рукав уже известный ему адъютант Флютека. «Брат Неплах приглашает к себе!» «Шкуру сдерем!» — рали стентеры. «Яйца у вас вырвем!» Бог хвал Неплах чувствовал себя уже вполне нормально. Ничто у него не болело. Он был по-прежнему злобен и нагл. Выслушал то, что ему имел сказать Рейнован. Мина, с которой он слушал, ничего хорошего не предвещала. «Да вы идиоты!» — оценил он вкратце и беспорядочно изложенные приключения в Шулерне. — Так рисковать? И ради кого? Ради какой-то проститутки. Всем вам там могли глотки перерезать. Я искренне удивляюсь, что не перерезали. Не иначе, как Хунцледер дал в этот день своим лучшим охранникам выходной. Ну, не огорчайся, мой медик, милый моему сердцу и почкам. Шулер не страшен ни тебе, ни твоим друзьям-чудакам. Его предупредят о последствиях. Что касается другого дела, Флютек сплел пальцы, то тут вы показали себя еще большими идиотами. Под Карканоши, в огне, Гуситское пограничье горит, Бартенберги, Виберштайны, Догны и другие католические вельможи постоянно ведут с нами, как они это называют, виселичную войну. Но Тедебергов, пан в тросках, уже заработал прозвище «Гусито-боец». А то, что я поклялся исполнить твое желание, отменяю. Во-первых, ты ловко меня обошел. Во-вторых, желание это идиотское. В-третьих, ты не хочешь сказать мне, что собираешься там искать? Рассмотри все сказанное, я отказываю. Твоя смерть на католической шубенице была бы для нас потерей печальной и бессмысленной. А у нас в отношении тебя есть планы. Ты нужен нам в Силезии. Как разведчик. Ты заявлял о поддержке дела чаши. Просился в ряды божьих воинов. И хорошо. Каждый должен служить так, как лучше всего умеет. Ad majorem Dei Gloriam. Ну, скажем так. Я гораздо лучше послужу в качестве лекаря, чем шпиона. Но предоставь мне судить об этом.
Подчиняюсь твоему решению, потому что именно в твоей почке я раздробил камень.
Неплох долго молчал, скривив рот. Ну ладно. Неплох вздохнул, отвел глаза. Ты прав. Вылечил меня, избавил от мучений. А я поклялся выполнить твое желание. Если ты так уж этого жаждешь, если это твоя величайшая мечта, поедешь на Подкарконоше. Я же не только не стану выпытывать, в чем тут дело, но еще облегчу тебе эскападу. Дам людей, эскорт, деньги, контакты. Повторяю, я не спрашиваю, что за дела ты там собираешься свершить. Но ты должен управиться до Рождества Христова. И к этому времени быть в Силезии.
В твоем распоряжении сотни шпионов, обученных ремеслу, шпионящих ради денег, либо идей, навсегда охотно и без принуждения. А ты остановился на мне, дилетанте, который шпионами не хочет и не умеет быть. То есть не годится. Польза от него будет, как от быка молока. Ну разве в этом есть логика, Неплох?
Я стал бы дурить тебе голову, если бы не было. Ты нужен нам в Силезии, Рейнован. Ты не сотни обученных ремеслу или идейных шпиков, а ты, лично ты, для дел, с которыми никто, кроме тебя, справиться не сумеет, и в которых никто не может тебя заменить. Детали позже. Во-первых, ты едешь в опасный район, можешь не вернуться. Во-вторых, ты отказался сообщить мне подробности. Значит, мы квиты. В-третьих, у меня сейчас нет времени. Я уезжаю под Колин к Прокопу. По вопросам эскапады обратись к Гаше Кустикоре. Он же даст тебе людей. Специальное подразделение. И помни, поспеши. К Рождеству Хри я должен быть в Силезии. Ясно. Хоть и вовсе не хочу. А агент, который не хочет, плохой агент, который действует по принуждению. Флютек какое-то время молчал, наконец сказал. Ты меня вылечил, вырвал из когтей боли. Я тебя отблагодарю. Сделаю так, что в Силезию ты поедешь без принуждения и даже с желанием. То есть, ты стал отцом, Рейнмар.
Что?
Ну, у тебя сын. Катажина Биберштайн, дочь Яна Биберштайна, хозяина стольца.
В июне 1426-го родила ребенка, мальчика, родившегося в день святого Вита. Окрестили именно этим именем, а теперь ему, как легко подсчитать, год и 4 месяца. По донесениям моих агентов, красивый малыш, копия отца. Не говори мне, что не хотел бы его увидеть.
«Прекрасно!» — повторил Шарлей. «Дважды прекрасно!»
«Я послал ей с 10 писем», — горько вспомнил Рейн-Иван. «Пожалуй, даже больше, чем 10. Ну, знаю, время военное и беспокойное, но хотя бы одно письмо должно дойти. Почему она не отвечала? Почему не дала мне знать? Почему о собственном сыне я должен узнавать от Неплаха?»
Демерит снял с коня путы.
«Вывод напрашивается сам», — вздохнул он. «Ты ей совершенно не нужен. Возможно, это звучит жестоко, но вполне логично. Может, даже...»
«Что может даже?»
«Может, даже это совсем и не твой сын. Ладно, ладно, успокойся, не нервничай. Я просто мыслил вслух, потому что с другой стороны...»
«Что с другой стороны?»
«Может быть и так, что...» «А, нет, не будем об этом. Скажу, а ты наделаешь глупостей».
«Да говори, черт побери!»
«Ты не дождался ответов на письма, потому что, может, старый Биберштайн, боясь позора, взбеленился и доченьку вместе с Бекартом запер в башне. Алькасин и Николетта. Иисусе, не делай же таких мин, парень, меня прямо-таки страх берет. А ты не трепи языком, так я не стану морщиться. Договорились?»
«Вполне».
Выехав из Праги, они направились на север. Дождь шел, не прекращаясь, собственно, непрерывно, потому что если переставал идти, так начинал накрапывать, а если кончал накрапывать, начинало моросить. Конный отряд увязал в грязи и двигался в основном в темпе улитки. За 2 дня они едва добрались до Лабы, до моста, соединяющего Старый Болеслав и Брандисом. На 3-й день, обойдя города, двинулись дальше, к Нибургскому тракту. Едущий за Шарлем и Рейн-Иваном Самсон Медок молчал, только время от времени глубоко вздыхал. Следующие за Самсоном Берингер, Таулер, Эмадей Батя были заняты беседой. Беседа, виной тому, возможно, была погода. Довольно часто переходила в ссору, к счастью, столь же кратковременную, сколь и бурную. На самом конце, вымокшие и угрюмые, ехали Хелефей и Фелефеи. Увы. Шарлей, Самсон, Таулер и Батя прибыли к Белой горе в канун святой Урсулы. На следующее утро, после отъезда Флютака, который по вызову Прокопа Голова отправился к Колину. Рыжеволосую Маркету, сообщили они, поместили в Праге в доме на углу Щепана и на Рыбничке у пани Блажены Поспехаловой. Пани Блажена приняла девушку, так как у нее было доброе сердце, коему Шарлей для верности дополнительно добавил 120 грошей наличными и обещание дальнейших дотаций. Маркета, свое настоящее имя девушка явно не хотела выдавать, была в относительной безопасности. Обе женщины, уверял Самсон Медок, пришлись друг другу по вкусу и в ходе ближайших месяцев не должны были убить одна другую. «А потом, — продолжал он, — видно будет. То, что их компании по-прежнему держались Беренгар Таулер и Амадей Батя, несколько удивляло. И, откровенно говоря, после расставания Рейн-Иван уже не ожидал их увидеть снова. Таулер часто совещался с Шарлем в сторонке и по секрету, поэтому Рейн-Иван подозревал, что Демерит привлек его какой-то сказкой, нафантазированной перспективой нафантазированной добычи. Спрошенный напрямик Беренгар таинственно усмехнулся и сообщил, что предпочитает их общество
таборитам Прокопа, которых покинул, потому что война — дело без будущего, а солдатчина — дело бесперспективное.
— И верно, — добавил Амадей батя, — по-настоящему перспективное дело — обувное производство. Ботинки нужны каждому, нет? Мой тесть — сапожник. Вот соберу немного грошей, повидаю свет, пойду к нему в компанию, доведу мастерскую тестя до размеров мануфактуры. Буду изготовлять туфли масштабно. Вскоре весь мир будет носить туфли марки «Батя». А вот увидите.
Дождь перестал накрапывать, начал моросить. Рейн-Иван привстал на стременах, оглянулся. Хелифеи и Фелифеи, промокшие и угрюмые, ехали за ними. Не потерялись в слякоти и тумане. Увы.
Паршивыми спутниками, пестрым и неприятно пахнущим сбродом, их наградил, как оказалось, Флюток. Опосредованно. Непосредственное же это счастье привалило со стороны Гаша Косикоры, заместителя руководителя отдела пропаганды.
«Ах, добрый день!» — приветствовал их Гаша Косикора, когда Рейн-Иван явился к нему с Шарлеем и Таулером.
«Ах, в курсе! Поход на подъезжтете! А я получил соответствующие инструкции. Все подготовлено. Моментик, только закончу с гравюрами. Ох, необходимо покончить. Эмиссары ждут».
«Можно глянуть?» — спросил Шарлей.
«Оу!» — Сикора явно обожал это восклицание. «А глянуть? Конечно, конечно. Извольте».
Пропагандистская гравюра, одна из многочисленных покрывающих стол, изображала страховидло с рогатой головой козла, козлиной бородой и издевательской, насмешливой козлиной ухмылкой. На плечах у чудища было что-то вроде стихаря, на рогатой голове пылающая тиара, на ногах туфли с крестами. В одной руке оно держало вилы, другую вздымало в жесте благословение. Над уродиной красовалась надпись «Эго сум папа».
«Мало кто умеет читать», — указал на надпись Шарли.
«А картина не очень четкая.
Откуда простому человеку знать, что это папа? А может, это гус?»
«Да простит вам!» — захлебнулся слюной Сикора. «Господь, ие кощунствование! А люди будут знать, не бойтесь. Картинки с гусом штампуют они, то есть паписты. В виде зубастого гуся богохульники его изображают. Так уж привычно. Простой человек знает. Бельзевул, черт рогатый, как козел, значит, римский папа. А зубатая гусыня, значит, гус.
Ах, вот и ваш эскорт. Уже вот он тут».
Эскорт выстроился на площади в шеренгу, не очень ровную. Это был десяток бандюк. Физиономии у них были, ну, прямо сказать, отвратные. Остальное тоже. Они напоминали ряд разбойников и мародеров. Вооруженных чем попало, едет их в то, что украли. Либо отыскали на свалке.
«Вот, ах!» — указал заместитель шефа отдела пропаганды. «Ваши люди, с данного момента подчиненные вашей команде. Справа налево. Шперк, Шмедлер, Вой, Гной, Броук, Пштрос, Червенко, Петлик, Грохоед и Маврики Рвачка.
Можно ли и попросить вас на два слова в сторонку?» — проговорил в зловещей тишине Шарли.
«Ах!
Я не спрашиваю», — процедил в сторонке Демерит. «Истинные ли имена у этих господ, или это клички? Хоть, в принципе, и должен был догадаться, потому что по кличкам и мордам различает бандитов, но не в этом дело. Я спрашиваю о другом. Я знаю от присутствующего здесь пана Рейнмара Белявы, что брат Неплох пообещал нам верный и вполне достойный доверия эскорт.
Эскорт!
А что за сброд стоит там, в шеренге? Что за хелифей и филифей? Что за вуй, хруй, рвань, срань и дрянь?»
Челюсть Гашека Сикоры опасно выпятилась вперед.
«Брат Неплах!» — буркнул он. «Приказал дать людей».
«А это кто, а? Может, пташки небесные? Может, рыбки водные? Может, лягушечки болотные?»
«Никак нет. Это как раз люди. Те самые люди, которых я могу дать. Других у меня нет. Не нравится? Ах! Вы предпочитали бы, ах, сетястых бабешек? Святого Георгия на коне? Лонгрина на лебеде? Сожалею, нет таковых, кончились. Но берете этих или нет? Решайте».
На завтра, о чудо, дождь прекратился. Шлепающие по грязи кони пошли немного бодрее и быстрее. На Мадей батя начал посвистывать. Оживились даже Херифеи и Ферифеи, то есть окрещенная этим именем руководимая Маврикием рвачкой десятка. До того угрюмые, нахохлившиеся и казавшиеся обиженными на весь свет оборванцы начали болтать, перекидываться сальными шутками, хохотать, наконец, ко всеобщему удивлению, петь. «На цапляск стран-страни жаворонки возвращаются, что к моей любовнице хулиганы ходят. Я получил мою милую на одеяле, я лучше постелю постель под липой зеленой».
«Сын, — думал Рейнован, — у меня сын, его зовут Вит. Он родился год и 4 месяца тому назад, в день святого Вита, точно за день до боя под Усти, моего первого большого боя, боя, в котором я мог полечь, если бы события развивались иначе. Если бы тогда саксы разорвали Вагенбург и рассеяли бы нас, была бы резня, я мог погибнуть, мой сын потерял бы отца на следующий день после своего рождения. А Николетта, воздушная Николетта, Николетта, стройная, как Ева кисти Мазаччо, как Мадонна Парлержа, ходила с животом по моей вине. А как я взгляну ей в глаза? Да и вообще, удастся ли мне взглянуть ей в глаза? А, да что там, должно удастся. Был четверг после Урсулы, когда они добрались до Корхлебы и направились в сторону Раждоловиц, лежащих на реке Мролина, правом притоке Лавы. По-прежнему, следуя советам Флютека и Сикоры, они избегали людных дорог, в том числе торговый путь, ведущий из Праги в Лейпциг через Ичин, Турнов и Жутаву. От Ичина, откуда они намеревались провести разведку под Троски, их уже отделяло всего около 3 миль. Однако ландшафт над Верхней Мерлиной их тут же предупредил, что они вступают на опасные территории, в район конфликтов, на постоянно пылающую полосу пограничья, разделяющую враждующую религии и нации. Кстати, слово «пылающее» было абсолютно точным. Постоянными элементами пейзажа неожиданно стали пепелища. Следы осаженных хат, усадеб, деревушек и деревень. Последние были поразительно похожи на остатки сел, в окружении которых стояла шулерня Хунцледера, арена недавних отягощенных последствиями событий. Такие же крытые сажей культи труп, такие же кучи слежавшегося пепла, утыканные остатками обуглившихся балок. Такой же свербящий в носу запах гари. Херифеи и Филифеи не пели уже некоторое время. Теперь сосредоточились на приведении в порядок арбалетов. У ведущих кавалькаду Таулера и Бати арбалеты были наготове. Рейнован последовал их примеру. На 5-й день пути, в субботу, они наткнулись на село, в котором пепел еще дымил, а от пожарища все еще несло жаром. Мало того, можно было заметить несколько трупов в различных стадиях обугливания. А Маврикий выследил и вытащил из ближайшей землянки 2 живых – деда и молодую девочку. У девочки была светлая коса и серое платьице в дырах,
прожженных искрами. У деда в окруженном седой бородой рту были два зуба, один сверху, другой снизу.
«Напали!» — пояснил он невразумительно, когда его спросили, что произошло.
«Кто?»
«Другие!»
Попытка выяснить, кто были другие, успеха не имела. Бормочущий старик не сумел охарактеризовать и назвать других иначе, чем негодяи, скверные люди, ада в отродье. Или покарай их памбу. Раза два воспользовался выражением «мартагузы», с которым Рейн Иван никогда не встречался и не знал, что оно значит. «А это по-венгерски», — Шарлей наморщил лоб, в его голосе прозвучало удивление. «Мартагузами называют похитителей и торговцев людьми. Ну, вероятно, дед хотел этим сказать, что жители села угнали, взяли в рабство».
«Кто мог это сделать?» — вздохнул Рейн Иван.
«Паписты.
Я думал, что эти территории контролируем мы».
Шарлей слегка охнул, услышав это «мы». А Беренгар Таулер усмехнулся.
«Цель нашего похода — замок Троски», — спокойно пояснил он. «Едва в двух милях отсюда. А пана де Бергова не без основания именуют гуситобоем. Бориска также кость, толстый рогозет, скала, Фридштейн. Все бастионы панов из католического Ландфрида. Родовые поместья верных королю Зигмунда рыцарей».
«Ты знаешь и местность этих рыцарей?» — ответил Рейн Иван, поглядывая, как дед и девочка с косой жадно поедают куски хлеба, поджаренного им Самсоном.
«Неплохо знаешь. А не пора ли сказать, откуда такое знание?»
«Может, и пора», — согласился Таулер. «А дело в том, что моя родня многие годы люди Бергов. Мы вместе с ними перебрались в Чехию из Тюрингии, где род Дебергов поддержал хозяина из Липы во время мятежа против Генриха Коринфского. Старшему рыцарю Оттону Дебергов, хозяину в Беллине, служил еще мой отец. Я служил Оттону-младшему в Тросках. Некоторое время. Теперь уже не служу. А, впрочем, это личное дело».
«Говоришь, личное?»
«Да, так я говорю».
«Посему просим идти во главе экспедиции», — холодно сказал Шарлей, брат Беренгар, «передовым дозором на месте, соответствующем знатоку страны и ее жителей».
Наутро было воскресенье. Поскольку головы у них были заняты совершенно другим, самостоятельно они бы до этого не додумались. Даже далекий звук колоколов не вызвал ассоциации, ни о чем не напомнил. Ни Рейн Ивану, ни Самсону, ни Таулеру, ни бате. Не говоря уже о Шарлее, потому что Шарлей привык чихать на святые дни так же, как и на третью заповедь. Иначе, показалось, повели себя Хелифеи и Филифеи, то есть Маврики эт консортес. Эти, увидев на развилке крест, подъехали, слезли с коней, опустились на колени всей десяткой, веночком и принялись молиться. Очень ярко и очень громко.
«Этот звон», — указал головой Шарлей, не слезая с коня. «Уже может быть и чин, а, Таулер?»
«Возможно, надо соблюдать осторожность. Будет скверно, если нас узнают».
«Особенно тебя», — хмыкнул Демерит. «И вспомнят о твоих личных делишках».
«Интересно, какого калибра были эти делишки?»
«Для вас это значение не имеет».
«Не имеет», — возразил Шарлей, «потому что от этого зависит, как ты запомнился пану де Бергову».
«Если скверно, как я подозреваю, это несущественно», — прервал его Таулер. «Для вас главное то, что я обещал. Я знаю, как попасть в Троски».
«Ну и как же?»
«Есть некий способ, если ничего не изменилось».
Таулер не договорил, видя лицо Амадея Батти и его расширяющиеся глаза. Ведущая на север дорога скрывалась между двумя холмами. Оттуда до сего времени укрытые шагом выехали всадники. Много всадников, по меньшей мере 20. Хорошие пихты и холмы могли с успехом скрывать еще столько же. Отряд в основном состоял из кнехтов, простых арбалетчиков и копейщиков. У одного из них на нагруднике был большой красный крест. Шарлей выругался, Таулер выругался, батя выругался. Херифей и Филифей глядели, раскрыв рты, все еще стоя на коленях и все еще молитвенно сложив руки. Рыцари в латах вначале тоже удивились не меньше, но от изумления отряхнулись чуточку позже. Прежде чем человек с крестом, несомненно, командир поднял руку и выкрикнул команду, Таулер, батя и Шарлей уже мчались с галопом. Самсон и Рейнован заставляли коней пойти в галоп, а Хелифей и Филифей запрыгивали в седла. Однако команда рыцаря в основном предназначалась арбалетчикам. И прежде чем десятка маврики-рвачки успела увеличить дистанцию, на них посыпался град болтов. Кто-то свалился с коня, возможно, это был вуй, может, гнуй. Рейнован не разобрал, он слишком был занят спасением собственной шкуры. Он мчался во весь опор через рощицу, белые стволы берез проносились мимо. Кто-то из хелифеев опередил его, мчась как сумасшедший, галопом вслед за Таулером, Шарлеем и батей. Рядом храпел конь Самсона. За спиной гремел гул копий, крики погони. Неожиданно усиленный вскриком того, которого нагнали, и почти сразу же догнали другого. Они влетели в ложбину, узкую, но расширяющуюся, ведущую к реке. Перед ними Шарлей, батя и Таулер разогнали воду в галопе, выбрались на берег, потом на склон ложбины. Склон оказался глинистым. Конь Таулера поскользнулся, с диким ржанием съехал на заду. Таулер свалился с седла, но тут же вскочил, призывая на помощь. Маврикий рвачка и несколько его подчиненных пронеслись мимо, даже не подняв голов над конскими гривами. Рейнван светился с седла, протянул руку. Таулер схватил, прыгнул на конский круп. Рейнван крикнул, ударил коня шпорами. Казалось, им удастся преодолеть скользкий и крутой склон, но не удалось. Конь съехал по глине, перевернулся, дико ржа и дергаясь. Оба наездника упали. Рейнован обеими руками заслонил голову, хотел откатиться, не сумел. Нога застряла в стремени, дикие рывки и визги коня сжали ее и болезненно стискивали. Таулер же, которого падение шеломило, приподнялся, но так неудачно, что получил копытом по голове. Очень сильно. Так что было слышно. Кто-то схватил Рейнована за руки, рванул. Он вскрикнул от боли, но ступня вырвалась из заклиненного ремнем стремени. Конь вскочил, убежал. Рейнован поднялся на ноги, увидел спешившегося Самсона, потом к своему ужасу группу конных, разбрызгивающих воду в реке. Они уже были рядом, рядом. Так близко, что Рейнован видел их перекошенные рожи и окровавленные острия пик. От смерти их спасли Хелифей и Филифей. Маврики рвачка эт консортес. Они не убежали, остановились на краю обрыва. Оттуда сверху дали залп из арбалетов. Стреляли они метко. Рухнули в брызгах воды кони, рухнули в воду наездники, а Хелифей и Филифей с криком спустились вниз, размахивая мечами и булавами, с криками ударили на копейщиков. Воспользовавшись преимуществом мгновенной растерянности, они задержали преследователей на несколько мгновений. Однако, по сути дела, это была самоубийственная атака. Преследователей было больше. На помощь копейщикам и стрелкам уже мчались тяжело вооруженные. Хелифеи и Филифеи один за другим валились сёдел. Исколотые, изрубленные, посеченные, они один за другим падали в воду. Червенко, Броук и Пытлик, а может, это были Червенко, Пштос и Грохоед, Последним пал мужественный Маврикий Рвачка, сметенный с седла топором рыцаря с крестом на нагруднике и клещами камнетеса на щите. Рейнован и Самсон, конечно, не стали ждать легко предсказуемого результата стычки. Побежали на склон. Самсон нес на руках все еще находившегося в обмороке Таулера. Рейнован нес арбалет, который успел поднять. Как оказалось, поступил разумно. Их догоняли два конника, паноши, судя по оружию, верховым коням из сбруя. Они уже были рядом. Рядом. Рейнован поднес арбалет к плечу, прицелился в наездника. Однако, памятуя былое обучение, дзержский диверсинг изменил намерение и послал болт в грудь коню. Конь, прекрасный, сивой масти животное, рухнул, как громом пораженный. Седок же проделал такой кульбит, что ему позавидовал бы профессиональный акробат. Второй паноша развернул коня, прижался к гриве и сбежал. Решение было правильным. От леса неслась конница. Добрых полсотни вооруженных. Большинство с красной чашей на груди, либо обладкой на щите. «Наши!» — рякнул Рейнован. «Это наши, Самсон!» «Твои!» — поправил, вздохнув Самсон Медок. «Но согласен, я тоже рад». Конники с чашей лавиной спустились по крутизне. От реки донеслись крики, стук и грохот. Паноша, мальчишка тот, под которым Рейнован застрелил коня, вскочил на ноги, осмотрелся и кинулся бежать. Далеко он не убежал. Один из конников обогнал его, хватанул плашмя мечом по затылку, повалил. Потом развернул коня, подъехал к Рейновану, Самсону и все еще находящемуся без сознания Таулеру. На груди, частично заслоненные, выкроенные из красного сукна чашей, у него были видны скрещенные стежья. «Привет, Рейнован», — сказал он, поднимая подвижно забрало Салада. «Что нового?» «Бразда из Клинштейна?» «Из Роновицей. Приятно видеть и тебя, Самсон». «Ты не знаешь, как приятно мне». В Яру, в речке и на ее берегах лежало с дюжину трупов. Трудно было сказать, скольких унесла вода. «Чьи это были люди?» — спросил командир пришедшего на выручку отряда. Длинноволосый усач, молодой, худой, словно Кощей. «Они сбежали прежде, чем я понял, кто. Вы их видели вблизи? Ну, брат Белева?» Рейнован знал спрашивающего. Они познакомились в Грацце-Кралове 2 года назад. Это был быстро растущий среди сирот гейтман Ян Чапек из Сана. Прибывшие на выручку украшенные чашами конники были сиротами, божьими воинами, которые стали называть себя так, когда их, умирая, оставил сиротами любимый и почитаемый вождь, великий Ян Жишка из Тросного. «Рейнован, я к тебе обращаюсь!» «Кроме кнехтов было 8 поважнее», — ответил Рейнован. 2 рыцаря, 6 паношей, один тот, которого сейчас как раз связывают. У командира на латах был крест, а на щите клещи, а может, чипцы. Черный, на серебряном поле». «Так я и думал», — поморщился Ян Чапок из Сана. «Богуш из Ковани, хозяин Фридштейна, разбойник и предатель. Эх, жаль, успел сбежать, я б с него шкуру. Ну а вы что здесь делаете? Откуда свалились, а, брат Шарлей?»
«Путешествуем, знаешь ли».
«Путешествуете», — повторил Чапок. «Ну так вам повезло. Если бы мы вовремя не подоспели, последний этап вашего путешествия окончился бы вертикально, на веревке вверх, на ветке. Пан Богуш большой любитель деревья висельниками украшать. У нас с ним свои счеты. Свои». «Этот Богуш», — неожиданно вспомнил Рейнован, — «Богуш из Кованы не занимается ли случайно торговлей людьми? Невольниками? Он, как их называют, не Мартагузли?»
«Странное название», — насупил брови гейтман-сирот. «Богуш из Кованы, это верно,
зол на нашу веру. Взятых живыми вешат на месте, на ближайшем дереве. Если ему удается схватить кого-нибудь из наших священников, забирают и сжигают на костре публично, для острастки. Но о никаких невольниках я никогда не слышал. А вам, повторяю, повезло, посчастливилось вам.
Не всем. Такова жизнь, Чапек сплюнул. Сейчас насыплем курганчик. Это который уже?
Вся. Эй, вся чешская земля полна курганов и могил. Для новых уже скоро места не хватит. А это тоже труп?
Жив, ответил Амадей батя вместе с Самсоном, стоящий на коленях около таулера. Но как только глаза раскроет, они у него тут же закрываются.
Кони валягнул.
Что делать? Вздохнул Чапек. Тяжела доля неудачника, а коновала у нас нет.
Есть. Рейн Иван раскрыл торбу. Пустите меня к нему.
Хоть обычно это и не случалось, Рейнован уснул в седле. И, конечно, упал бы, если бы едущий рядом Самсон его не поддержал.
Где мы?
Недалеко от цели, уже видны башни замка.
Какого замка?
Ну, я думаю, дружественного.
А что с Таулером? Где Шарлей?
Шарлей едет впереди с Чапаком и Браздой. Таулер без сознания, его везут между конями.
А тебе пора очнуться, Рейнмар, прийти в себя. Не время дремать.
Я вовсе и не дремлю. Я хотел тебя кое о чем спросить, друг Самсон.
Спрашивай, друг Рейнмар.
Почему ты вмешался тогда в Шулерне?
Ну, зачем вступился за ту девушку?
Не корми меня, если можно, общими фразами.
«Я оказался в темной глуби леса», — ответил цитатой гигант. «Какие пророческие слова! Так, словно мэтр Алигьерри предчувствовал, что когда-нибудь я окажусь в мире, в котором общаться можно только с помощью лжи, либо недосказанности, а чистую правду всегда считают ложью или доказательством недоразвитого сознания». Ты хотел бы, говоришь, знать истинную причину? Почему именно сейчас? До сих пор ты не спрашивал о мотивах моих поступков.
Ну, до сих пор они мне были понятны.
Серьезно?
Завидую, потому что некоторые я и сам не понимаю.
Инцидент с Маркетой вписывается в эту схему.
В определенной степени. Потому что есть, конечно, и другие причины. Однако...
Сожалею, но познакомить тебя с ним я не могу. Во-первых, они слишком личные. И, во-вторых, ты бы их не понял.
Ну, то, что они непонятны, ясно. Они из иного мира. Даже Данте не помог бы этого понять.
Данте, улыбнулся гигант, помогает всему.
Ну, хорошо, если ты хочешь знать. В Шулерне во время твоей отвратительной демонстрации затосковал дух мой.
«Хм, а немного побольше?»
«С удовольствием!»
«Элло, спирито мио, хегия котанто, темпо эра стато халя суа пресенза, нон эра ди ступор, тремандо афранто, санза охи авер пио коносценза, пер оккульта виртухе да люи моцце, да антико амор сень алла гарран патенза».
Оба долго молчали.
«Амор?» — спросил, наконец, Рейнован. «А ты уверен, что Амор?»
«Я уверен, что Гранд Потенза».
Они ехали молча.
«Рейнмар, слушаю тебя, Самсон.
Самое время мне вернуться к себе. Постараемся, хорошо?»
«Хорошо, друг, постараемся. Клянусь. Уже мост?»
«Да, пожалуй, уже мост».
Копыта громко застучали по брусьям и доскам. Конные въехали на мост, перекинутый через глубокий овраг. Отсюда уже видно, что цель поездки, замок, стоит на крутом обрыве над рекой, кажется, Изером. За мостом были массивные ворота, за воротами просторное предзамковье. Над ним вздымался, собственно, замок, увенчатый пузатым Бергфридом.
«Итак, мы дома!» — громко возвестил Ян Чапек из Сана.
как только подковы зацокали по брусчатке предзамковья. «В Михайловицах, значит, у меня».